«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов 8 минут. Всем доброе утро. Мы начинаем нашу работу. 12 июня у нас пятница. Всех с праздником, уважаемые радиослушатели. 553-300 плюс 7-900-376-363. Средства связи. Давайте связь, кстати, проверим, как у нас работает СМС-портал, WhatsApp и Viber. Так что пишите. Дмитрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, Оля. Я не знаю, как меня слышно, мы сменили.
Отлично, да. Да? Канал нормально? Связи мы сменили, но слышно все отлично.
Ну, слава богу, всех с праздником, с Днем России. Вот уже самые преданные наши слушатели уже отметились. Нам уже пишут «Здравствуйте». Сразу «Здравствуйте». Всем «Здравствуйте». Сегодня выходной день, и такие длинные выходные в связи с праздником, с Днем России. О нем, собственно, и поговорим в первом часе. То есть не о нем столько, о самом празднике, сколько о нас. Да, и о том, с чем этот праздник связан, и где корни, что называется. Вот, а я хотел вспомнить, Оля, знаешь, вчера ехал с программы Владимира Соловьева сюда к себе, так сказать, на дачу, вот, и то, что я обычно там доезжаю за час, там, 15, наверное, от места съемки, вот, и вчера я ехал 2 с лишним, и это все та же платная автодорога Москва-Санкт-Петербург, вот, по которой нам с тобой, помнишь, как нам с тобой рассказывали?
Ой, помню,
что...
много было сообщений тогда возмущенных.
Да, когда ее запустили, мы обсуждали как раз, что стартовала эта дорога, и я помню, значит, большое количество скептических сообщений, что никто не будет ездить по платной дороге, все это, значит, бессмысленно. Вот, и вчера я попал в очень серьезные пробки и в очень плотный поток, который не был связан там с авариями или чем-то. Вот, в принципе, я вам сообщаю, что платная дорога, о которой все говорили, что она никому не нужна и никто по ней не будет ездить, так загружена, в принципе. А вот перед выходными обычно, да, то есть ты реально можешь попасть там в пробку. Но это так, просто вот ремарка к тому, что происходит.
Иллюстрация практически к нашим прошлым эфирам.
Да, иллюстрация. Ну, кстати, знаешь, как День России связан там, формально он связан, этот день, с принятием Декларации о государственном суверенитете в 89 году, если я не ошибаюсь, на первом съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Республики. Вот. Но это такая привязка к этой дате. Вообще, конечно, мы отмечаем здесь День России, то есть нашего государства, нашей государственности и, собственно, вот это вот название «Россия», которое, с моей точки зрения, главное, что и произошло, это название вернулось, историческое название к нам вернулось. А когда оно впервые появилось? Вот очень важно понимать, сколько лет, собственно, России. Вот был такой великий князь московский, который впервые стал называться государь всея Руси. В его правление это произошло. И в его же правление впервые в летописях и в иностранных источниках начинает появляться вот это вот название нашей с вами страны – Россия. А князь, он же первый государь всея Руси, это Иван III Великий. Интересно, что служение этого государя, с моей точки зрения, незаслуженно обойдено вниманием и в нашей историографии.
И в учебниках истории школьных, конечно.
И да, и в школьном преподавании. Хотя, в общем-то, великий русский историк и идеолог Карамзин вот, говорил так, что Россия нынешняя, это Россия современная Карамзину, но я считаю, что ничего не поменялось до сегодняшних дней. Россия нынешняя образована Иоанном Третьим, создана. Вот. Я хочу напомнить тем, кто не знает, что вообще-то Иоанн Третий очень долго правил. Он правил 43 года и 7 месяцев. С 1462 года по 1505. Да, можете представить, 500 лет тому назад, а править даже начал чуть больше, чем 500 лет тому назад, вот это время нашего современного русского российского государства. Ну, а до этого было еще 500 лет, ну, я бы сказал так, протогосударства или начало нашей государственности, которое прерывалось большим монгольским нашествием и властью Орды над нашими территориями. Вот Иван III не просто создал современное русское государство, конечно, важнейшее событие того времени – это утверждение суверенитета России. Именно тогда он был учрежден. Вот. И если говорить о декларации суверенитета, принятой в 89-м году, то я бы отправлялся ровно на 500 лет назад, вот, к такому моменту, который изображен даже там на наших картинах, в искусстве отражен. Это сюжет, связанный с тем, что Иван III разрывает ханскую басму. Вот. Это символическое действие, но это и был акт учреждения суверенитета России тогда и непризнания над собой чужой власти. Дальше пришлось доказывать и отстаивать этот суверенитет и вести постоянные войны. Вот. Но нужно понимать, что когда начал княжить Иван III, да, то территория Московского княжества и в этом смысле Руси, потому что в Москве со времен Ивана Калиты фактически находился уже и митрополичий престол, и митрополит всея Руси находился в Москве, поэтому Москва была еще и церковной столицей всех русских земель, хотя русские земли были разбиты на княжество тогда. Так вот, территория, которая была под властью Ивана III, когда он пришел на престол, вот, буквально, знаете, можно так пошутить. Ну, кстати, в той книге нашей, которая вот вышла, и которая многие уже приобрели.
Я смотрю, слушатели, да, уже присылают даже фотографии, что они стали счастливыми обладателями.
Можно, да, можно продолжать это все. Вот. Кстати, скоро появятся электронные версии книги, я обязательно сообщу об этом, как только они появятся. Так вот, территория вот эта, она, знаете, вот если бы так, современные москвичи часто едут на дачу, вот если чтобы представить, чему равнялось Московское княжество, то, в принципе, там, поехав на дачу, в принципе, по современным меркам, знаете, можно было бы, ну, просить визу, потому что ты оказался бы в другом государстве. Ну, например, в Великом княжестве Литовском, если бы ты поехал на дачу там, по западному направлению, вот, легко могло оказаться именно так, а не иначе как-то. Вот, поэтому это когда начинал править Иван III. Когда он заканчивал, ученые даже так не могут точно определить, но более чем в два раза точно увеличилась территория русского теперь уже государства, учрежденного Иваном III. Вот. И, конечно, приобретения, они были огромными, прежде всего территориальные. Но важно здесь и другое, что строительство этого русского государства, России, напомню, ее тогда стали уже так называть, но пока неофициально. Первым государем российским титуловаться начал Иван IV Грозный. Но название Россия и в международном обиходе в том числе появляется во времена Ивана III. Так вот, складывание этого государства И мне это кажется принципиально важным для нас, для того, чтобы мы правильно понимали сами себя, пошло принципиально по другим канонам, нежели в той же самой Западной Европе. Вот. Иван III не просто присоединил территории путем привычного для европейской той же самой картины развития феодализма, когда монарх оказывается, как они там любили говорить, первым среди равных, среди других таких же феодалов, но первым среди равных. Вот когда Иван III соединял русские земли, этот принцип, да, через борьбу и через противостояние, феодальный принцип, был отвергнут. И создавалась сразу единая система власти и права, вот, в которой все, включая и самого Ивана III, создателя этой системы, вот, будут служить этому новому созданному государству. Это совсем другой принцип, ничего общего не имеющий с западноевропейским феодализмом. Ну, кстати, по поводу этого феодального устройства и того, откуда берется элита, аристократия, собственно, феодалы, дальше многосотлетний спор в Российской империи, и потом и в советском государстве тоже, и сейчас мы его следы наблюдаем, о том, как должна быть устроена власть. Так вот, учредитель нашего современного государства, Иван III, твердо стоял на позиции, что никакого разделения власти быть не может. Власть должна быть единой. Есть власть и есть принимающий ее народ. Все встраиваются в единый процесс службы или служения. И, кстати, вот эту вот службу создает как особого типа службы, уже не в полном смысле этого слова феодальную, создает тоже Иван III. Он, обратите внимание, создает поместное дворянство параллельно с родовитым боярством наследственным, аристократическим, которые сложились в предыдущие века. И вот тут интересный нюанс, потому что помещик получает свое поместье до тех пор, пока он служит. И поместье является не способом там, его обогащения, не признаком какой-то, значит, особой аристократичности. Поместье является средством, инструментом службы, потому что, основываясь на это поместье, помещик должен выступить конно и оружно и действовать в соответствии с распоряжениями государя. Вот это складывается уже тогда. Ну да, на секундочку напомню, что в это же время произошли такие, казалось бы, небольшие вещи, как появился современный московский Кремль. Вот. И адрес Москва-Кремль.
Это оттуда, да?
Это оттуда прямо, да. Вот. В это же время появился наш герб, который 500 лет наш герб, ну, там, за исключением периода советского периода. Но вот этот вот дуглавый орел, ему тоже 500 с небольшим лет. Ну, кстати, тоже ведь интересная история этого герба и понимание места нашей страны, нашего государства на карте, его континентального значения. Потому что в этом гербе указывается на то, что мы не Восток и не Запад, а смотрим в обе стороны и существуем сами по себе.
То есть, по сути, это ответ на наш вечный вопрос, который у нас постоянно обсуждается.
Ну, в принципе, да. В этом гербе он уже содержится. Ответ на этот вопрос. Символический, конечно. Вот. Но иногда символические ответы, они становятся посерьезней, чем какие-то, может быть, очень развернутые и очень даже обоснованные, иногда достаточно символа. Иногда. Не всегда, но иногда. Вот. Но вот еще раз хотел вернуться к этому вопросу, что именно Иван III, с нашей точки зрения, мы это в книге обосновываем, и я так считаю, что именно Иван III положил предел самому возникновению феодализма в России. Да? То есть такой системы власти, которая основана на договоре, вот, а значит и на изменах феодалов. И Иван III, в принципе, не допустил складывания такой системы уже в самом зародыше, на самом старте государства. И феодальный строй в России, по большому счету, так и не сложился. И вот представьте себе, что одновременно с отказом от классического феодализма, а классического мы его называем, потому что он как бы в Западной Европе такой, да, наша страна одновременно начинает складываться сразу как имперский тип организации. Потому что я напомню, уже во времена Ивана III, несмотря на то, что в это же время произошло освобождение и суверенизация российского государства от Орды, в это же время на службу к Ивану III начинают приходить татары, и эта империя начинает складываться во многом уже тогда, в зародыше своем, как многонациональная. Уже там. Оформиться ей такой придется, конечно, окончательно в смутное время, вот, когда, казалось бы, разноплеменной народ России весь целиком выступил на защиту этой самой России и восстановил русское государство, русскую власть и русское право. А в этом восстановлении, включая и Земский собор 613 года, участвовали практически все этнические представители всех этнических групп, входивших тогда в российское государство. Но, кстати, империя еще и тогда не называлась. Первым императором стал Петр I, но он лишь оформлял ту суть государственного устройства, которое закладывалось еще при Иване III, потом развивалось Иваном IV, внуком Ивана III, Иваном IV Грозным. Вот. Кстати, интересно, что в это время очень многие такие проблемы решаются, которые потом будут значимыми на протяжении всей нашей истории. Вот о имперском характере я сказал. Вот, очень наша либеральная часть общества любит вспоминать, что все-таки ужасный был Иван III, вот, потому что он положил конец Новгородской республике и тем самым прервал либерально-демократическую линию в русской истории, да. Но вот интересно, Новгородская республика действительно была очень значительной по территории, весомо по богатству, держала, кстати, через себя всю торговлю с западными странами. Вот. Но при этом ни о каких планах объединения и строительства единого русского государства со стороны Новгородской республики мы ничего не знаем и не узнаем. Потому что, конечно, демократии-то либералы любят называть Новгород. Вот. Но, конечно, это была просто олигархическая республика, в которой несколько боярских о боярских и тогда и купеческих, потому что они держали всю торговлю и производство. Вот. Они этой республикой владели, вечем манипулировали. Ну и, кстати, здесь вот просто как в капельке воды в истории очень многое параллельно можно обсуждать в отношении и там нынешнего времени. Вот, потому что, конечно, вот эта новгородская олигархическая республика была раздираема противоречиями, вот, потому что часть верхушки называла себя литовской партией и хотела служить в этом смысле Западу, а часть называла себя московской партией. Вот, и стремилась к единству с русскими землями. И вот обратите внимание, что все это происходило уже тогда. Это не какое-то
там...
А ведь
что-то так сильно напоминает, да, какие-то дни?
Точно, Оля. Это не какая-то там новация, да, времен, скажем, там, после распада Советского Союза. Да. Там, посмотришь на ту же Украину, да, которая раздираема на две части, сама собой же, вот, все эти 30 лет. Ну, схема-то не новая. Вот. Схема не новая. Ну да, вот Новгород мнил себя такой, знаете, радикальной альтернативой единому государству. Но перспективы по большому счету не имел. Но единственная перспектива, которую можно было бы ожидать, это стать вассалом, но литовского государства, ну, которое было на то время, можно сказать, наверное, главным конкурентом государства, которое создавал Иван III.
Мы сейчас должны будем уйти на новости. Сразу после выпуска вернемся в студию и продолжим этот разговор. Пока можете присылать ваши вопросы. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Наши эфирные координаты. Сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим. 7.35, московское время. Мы снова в эфире. Присоединяйтесь. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Как у нас со связью? Все в порядке, да? И нам звукорежиссер Ира кивает и говорит, что все хорошо работает.
Да, вроде бы. Да, вроде бы все. Вроде бы все в порядке. Так вот, мы остановились на Новгороде. Да, кроме Новгорода был присоединен еще... Кстати, там тоже такие интересные моменты. Знаете, когда Иван III Новгород покорил, у них возник договор. Вот, и этим договором запрещалось, Новгород мог сохранять достаточно высокую степень суверенитета при одном условии. Он должен был отказаться от любых договоров с литовским княжеством.
Неожиданно.
Да, все очень просто. Вот. А окончательное устранение новгородского суверенитета возникло в тот момент, когда они отказались от этого, да, и продолжили часть новгородской элиты, часть, не вся, потому что большинство было все-таки было настроено прорусские и промосковские. Вот здесь слушатель нам писал, ну а что, ну, в Великом княжестве Литовском тоже говорили по-русски. Да, говорили, часть земель Руси древней, до Монгольской Руси, входила в территорию Великого княжества Литовского тогда. Вот. Но они там были на правах меньшинства. Потом понятная была дальше линия на унию с Польшей, чем все и закончилось, на католичивание, то есть на отказ от собственной веры. И, в принципе, потом на восточных землях Польши или там современной Литвы, которая вошла в Польшу, русское население и православие растворилось и исчезло. Вот такая бы судьба ожидала и Новгород, в общем-то. Поэтому ведь нужно смотреть на эти вопросы...
Но в комплексе не ограничиваться только языковым моментом.
Конечно, в комплексе и исторически. Потому что там линия была очень четкая и ясная. Сначала на дискриминацию, а потом и на ассимиляцию. Религиозную и языковую, и национальную в том числе, что там и происходило. Ну и сама Литва, кстати, как Литва, была Польшей ассимилирована. Поэтому об этом тоже забывать не следует. Но, кстати, вот в этом ядре молодого, нового русского российского государства, собственно, России уже, учрежденной Иваном III, закладывались основные направления дальше государственного и внешнеполитического нашего строительства, потому что были обозначены программы такие серьезные, которые, например, в части Балтики решил только Петр Первый. А первые попытки закрепиться на Балтийском море осуществляет уже Иван Третий. Или там взаимоотношения с Крымом, да, и с крымско-татарским ханством. Тоже ведь интересно. Долгое время в этот период Крымское ханство было союзником Ивана Третьего и против Литвы, и против Орды. Но ломается вся эта система союзнических отношений в тот момент, когда над Крымом устанавливается суверенитет фактически, да, или вассальная зависимость Крыма от Турции возникает. И в этот момент начинаются проблемы. Понимаете, вот что важно понять, и важно понять и до сегодняшнего дня, потому что так это было изначально по отношению к нашей стране. У нас в этом смысле нет проблем ни с соседями, ни с теми, кто хочет быть частью нас. У нас есть проблемы с влиянием других держав. И вот, кстати, тогда, 500 лет назад, это очень сильно заметно по ситуации с Крымом. Пока Крым был самостоятельным, очень нормально выстраивались отношения. В тот момент, когда Крым попал в зависимость от Турции, начинаются проблемы. Вот, это очень легко увидеть. Ну, кстати, Иван III не только был военным государем, да, он был, в общем, конечно, и очень серьезным дипломатом, потому что он начал в этот же момент сразу устанавливать отношения с турецкой портой. Вот. Кстати, поехал туда наш посол тогда в Турцию, вот, с приказом и распоряжением это все дошло. Ниже всех других послов не садиться, вспоминаю близко по тексту, и колен не преклонять перед султаном. Вот же как интересно. Вообще, даже с другой точки зрения, если посмотреть, то об этом ведь писал даже Карл Маркс, который, в общем-то, не был любителем русских, русского, русского государства. Вот многие считают, что Маркс даже страдал в определенном смысле традиционной западноевропейской русофобией. Но Маркс писал, что никто в Европе не знал о каком-то маленьком русском княжестве, где-то затертом между... Я близко к тексту по памяти цитирую. Затертом между Литвой и Ордой. Вот. Но к концу правления Ивана Третьего удивленная Европа обнаружила на своих границах новую, мощную, и здесь Маркс употребляет слово, очень важно, империю. Да, Маркс считал, что уже тогда, во времена Ивана Третьего, Россия сложилась как такая империя, и, в общем, как бы ее возникновение было очень большим сюрпризом, как мы теперь бы говорили, для всего цивилизованного человечества. И ровно с этого времени Европа начинает воспринимать нас как своего стратегического соперника. Ну, кстати, тогда уже там, знаете...
Ну, и в этом смысле тоже ничего не поменялось.
Ничего не поменялось, да. Кстати, санкции начинаются тогда уже, когда Иван III начинает устанавливать с Европой взаимоотношения. Вот. Кстати, Иван III, да, это вот что мы говорим при Петре I, там, Иван III начинает приглашать иностранцев. Вот, кстати, Фиараванти Кремль строил, понимаете? Вот. Итальянские мастера у нас работали. Вот. Но он начинает приглашать людей и специалистов и по военному делу, и какие-то технические решения старается приобрести в Европе. Так вот, это все блокируют. И первый тип хозяйственно-экономических санкций мы по отношению к нашей стране мы можем наблюдать уже во времена Ивана Третьего. Так что же не, не какое-то открытие там, поздних веков или современности? Нет, это было уже тогда. Как только мы оформились как единое государство, как только мы оформились как империя, способная себя защитить, вот, мы сразу стали объектом интереса и объектом противодействия со стороны других государств, которые ну, принято было считать тогда уже. Они считали себя передовыми. Они уже тогда считали себя передовыми.
И что ж такое? Ничего нового-то, а?
Ничего нового. Ничего. А вообще в истории, Оля, в истории вообще всегда очень немного нового. Вот. В истории новое появляется крайне редко. Потому что история очень инерционный процесс. И выяснение отношений, установление статус-кво, что называется, да, иногда занимает столетия. Поэтому ничего особо нового, конечно, мы в этой части, по крайней мере, в отношении с западными нашими соседями, мы не обнаружим. Но тем не менее, понимаете, вот молодое русское государство, но как-то вот оно возникло, сложилось, и, между прочим, те же западные наши соседи начинают это государство признавать, потому что именно во взаимоотношениях с западными соседями, ну, в частности, с королем Максимилианом, будущим императором, вот, в 1491 году в грамоте было поименовано, что Иван III как государь всея Руси. Вот цитатку я эту нашел. «Мы, Максимилиан, милостью Божию, король римский и иных, являем ведать и сию нашу грамоту, вот, что по нашей сердечной любви мы к светлейшему Ивану, по Божьей воле начальнику и государю всея Руси». Обрати внимание, интересное, да? Словосочетание, это цитата прямо из грамоты. Вот, поэтому признание Западом Ивана III и всея Руси состоялось тогда, в 1491 году, 500 с лишним лет назад. Вот. Ну и оформлено это государство тоже было важным событием, таким как принятие судебника Иваном III. Потому что не может быть государства, тем более современного государства, без права собственного. Вот. И такое право появляется в полной мере. Кстати, включало в себе и преемственный фактор, потому что многое из русской правды времен Древней Киевской Руси в этом судебнике нашло свое отражение. И русское государство не просто возникает, еще раз говорю, да, оно оформляется правовым образом. И, кстати, над судебником работали серьезно, и документ для того времени
был передовым.
Был передовым и был очень, очень развитым. Потому что ну, если проводить параллели... Ну, кстати, эта линия с судебниками, начатая Иваном III, она ведь, ну, не то чтобы закончилась, но окончательно оформилась через судебники Ивана Грозного, а оно окончательно оформилось с соборным уважением Алексея Михайловича. Кстати, вот наша либеральная общественность, которая любит плакаться насчет Конституции, должна понимать, что, в принципе... Вот соборное уложение 17 века – это вполне себе такая конституция, и, кстати, развитая до такой высокой степени, что очень многие западные передовые государства должны были бы позавидовать этой конституции. Вот. Ну, кстати, интересно, знаешь, тоже, опять же, к тому, что является процессом, да, долгим. Вот статья первая этого судебника Ивана Третьего, вот, она учреждает суд как процедуру и как особый тип власти. Вот статья первая судебника звучит так. Суд осуществляется боярями и околичами в присутствии дьяков. Судьям запрещается брать за производство суда и ходатайство взятки, а также решать дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной. Вот это первая статья судебника Ивана Третьего. Вот поэтому двигались мы, в общем-то. Понимаете, вот интересно как, да? Не было ничего, но создается государство и создается, что называется, по всем правилам, по самым передовым лекалам. Создается государство, государь и право одновременно с ними. Это очень важно к разговору о том, что у кого, чего когда было, в какое время, кто цивилизованный, кто передовой. Вот.
Ну, знать у нас надо свою историю. Мало, да, времени мало. А давай еще по поводу одного государства. Сильно что раньше, там? Сильно позже образованного. И что там происходит?
Ты про Соединенные Штаты?
Конечно.
Ну, вообще, вот как бы мы, видишь, зашли с истории, но сейчас я вот о нас скажу еще одну такую вещь, да, про судебники, про право и про Конституцию. Вот предстоящее нам голосование по Конституции в этом смысле продолжает эту 500-летнюю традицию нашего государства и права. И вообще мы вносим вот свою Конституцию 93-го года те изменения, которые абсолютно назрели и которые понятны большинству наших граждан. Большинству. Потому что именно через большинство осуществляется воля народа и народное волеизъявление. Так вот, это развитие и изменение Конституции лежит в долгом, длинном ряду нашей государственности как важное действие, да, когда право оформляет те процессы и те изменения, которые у нас произошли и до которых мы дозрели. Вот. И традиции, кстати, вот такой правового оформления в явном виде 500 лет со времен того же Ивана Третьего. Ну, кстати, о 500 годах и об истории, вот то, что ты говоришь, Оля, про Соединенные Штаты, но они должны еще пережить, и если смогут пережить, вот, свои революции. Пускай попробуют пережить это. Потому что то, что я вижу сейчас, и то, что происходит в Соединенных Штатах, ну, схема, которая считалась демократией, издержками и противовесами называлась, а на самом деле это альтернативная схема государственного устройства, альтернативная нам, с разделом власти между разными группировками. Ну и вот этот раздел приводит реально на границу новой гражданской войны в Соединенных Штатах. Технологию, которую они строили для управления всем остальным миром, которая называлась там революциями, цветными революциями, на самом деле это всего лишь технология захвата власти. Так вот, нарушив, что называется, конвенцию, одна группа американского общества и американской элиты применяет эту технологию для захвата власти против другой группы внутри самого же своего государства. И, кстати, оказались они совершенно беззащитны по отношению к этой технологии. И стоить это им будет очень дорого. Очень дорого.
Ну и все эти хваленые институты тоже не сработают, на которые часть нашей либеральной общественности продолжает равняться.
Вчера в программе у Владимира Соловьева даже Сергей Борисович Статкевич произнес это слово. Институты. Говорит, институты были, а они уже ничего не решают. Как же так? Вот. Но вообще пока есть одно только следствие очень серьезное. Оно идеологическое. Вот эта вот концепция культурно-политическо-правового превосходства Соединенных Штатов над другими странами. И прежде всего, там, прежде всего над Россией. Вот эта концепция похоронена, это точно совершенно. Апеллировать к некому образцу, который существует за океаном, далее и более невозможно. Вот. Поэтому мы будем переходить к новому этапу идеологической борьбы, которая будет заключаться в том, что для противной стороны идеология образца и некоторого идеала дальше реализовываться не сможет. Непонятно, какая сможет. Кстати, все это повышает риск простых решений. И вот то, что 150 конгрессменов, республиканцев, намедни, что называется,
30 секунд у нас,
подписали доклад о новых и небывалых санкциях по отношению к Китаю, России и Иране, это, кстати, поиск вот таких вот простых решений. Но об этом, я надеюсь, мы подробно поговорим в следующем часе с Михаилом Леонтьевым.
Да, сейчас прервемся. Впереди новости. В 9 утра после выпуска новостей Елена Вавилова. И в 10 утра, как всегда, по пятницам в нашем эфире Ростислав Ищенко. Сейчас прервемся. Буквально через несколько минут продолжим.